Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. У нас сегодня тема «Внутреннее созерцание». И вот добавка такая – вознаграждение души. Вот, значит, как всегда, с нами 30 городов, 22 языка перевод. Задавайте ваши вопросы, мы будем их задавать вне очереди. Итак, мы начинаем о внутреннем созерцании. Я прошу Бори, да, зачитать первую цитату.
Да, это статья из первого тома «Учение 10 сферот», такой подраздел, который называется «Внутреннее созерцание», и первый отдел, раздел, который называется «Язык ветвей». Когда речь идет о высшем мире, независимом от понятия времени, места и движения, нет у нас слов для его описания, потому что весь наш словарь взят из ощущений наших земных органов чувств. А там, где есть наши органы чувств и воображение не работают, мы не можем выразить ощущаемое в новом органе чувств или экране.
Да, то есть практически весь наш лексикон, он ведь создается из наших ощущений, из нашего восприятия мира. Не зря же новорожденные могут там плакать или немножко там как-то издавать какие-то звуки. Больше ничего. Потом постепенно появляется в них возможность быть подобными зверюшкам, а потом и маленьким детям, человечкам и так далее. То есть в мире своего, в мире своего развития появляется язык. Есть язык, конечно, у каждого существа. Язык химический, биологический, язык жестов, язык запахов и так далее. То есть на каждом уровне происходит какое-то взаимодействие. Но язык, который подразумеваем мы, это язык, не связанный с нашим телом. То есть и наше тело тоже вступает в возможные коммуникации с другими. Но мы подразумеваем под языком передачу информации, которая не относится к уровню неживой растительной и животной природы, а только к уровню человека. Вот этот уровень человек, он очень особенный. Его не существует ни в одном животном. Это восприятие реальности, которое выше, чем воспринимает ее, воспринимает окружающий мир наше животное тело. И вот как это объяснить? Каким образом передать? Через животное тело не получается, в общем-то. Потому что оно, ну, не приспособлено к выражению таких свойств, таких понятий, которые выше него. У него нет для этого никаких возможностей, у животного тела. И получается, что мы тут подобны немым. Как же нам все-таки каким-то образом сформатировать себя, создать для себя такое состояние, такой прибор, который бы мог передавать наши внутренние, чувственные и разумные постижения, не относящиеся к человеку, которые бы мы могли передавать другому, это тоже проблема, и которые могли бы быть правильно восприняты другим кем-то и среагированы правильно на нас. То есть это вообще задача очень-очень тяжелая. Никто не знает, как это сделать. Мы видим, что весь наш мир теряется в отсутствии коммуникации правильной между людьми. На самом простом нашем житейском бытовом уровне, насколько люди, супруги, политики, учителя, ученики, неважно кто и где, не понимают друг друга. А тем более, когда мы говорим о духовных вещах, которые находятся вне
плоскости, это...
да, вне плоскости восприятия обычного человека, здесь мы уже вообще теряемся.
Ну, вот эти пять строчек, это, конечно, такой тупик. То есть словами не объяснить, чувствами не почувствовать, воображение не работает здесь. То есть вообще эти балясулам в этих четырех строчках, он вдруг сказал, что никак, никак вы это не можете почувствовать. Так да. Как же? Правда, дальше он начинает пытаться объяснить это, да, но все равно это... Что же мы сейчас делаем тогда, вот сейчас мы с вами здесь?
Мы пытаемся найти все-таки язык, который бы, во-первых, если кто-то воспринимает какие-то ощущения, которые находятся выше животного уровня, мог бы их, во-первых, правильно воспринять, правильно внутри себя сформатировать, собрать в какой-то определенный пакет передачи информации, передать ее другому правильно, проконтролировать, может быть, что другой правильно это воспринял. И надеяться на то, что он отреагирует в соответствии с этим. То есть это язык совершенно нового уровня коммуникации. Как мы до этого дойдем, каббалисты это нашли. Но это язык, который, в принципе, подвластен только им. То есть любому другому, но который выйдет на этот же уровень общения. А уровень он очень серьезный, он не эгоистический, то есть не имеющий отношения к нашему миру, и поэтому называется язык ветвей.
Ну,
да, я хочу просто продолжить, потому что Бальсулам тоже сначала задает подробный вопрос, чтобы все поняли глубину. Как же можно выразить исследование и ощущение высшего мира? Тем более, как раскрыть высшие знания в книге с помощью слов, как это принято в любой науке? Причем передача знаний должна быть точной, ведь если язык будет неточен даже в одном слове, неверно используемый для желаемой цели, то исказится все понятие целиком, и изучающий сразу запутается.
Да.
Да. Дело в том, что если в нашем мире мы более-менее как-то можем договориться, что вот это называется сладкое, это горькое, это кислое и так далее, или там по другим каким-то параметрам, потому что каждый из нас что-то ощущает, и мы можем быть постоянно в интеракции и как-то перепроверять, договариваться об общих каких-то понятиях, то там, где заходит речь уже не о наших ощущениях, а о каких-то понятиях более оторванных от восприятий чувственных, то там уже нет, смотрите, как пишут, перевод, допустим, на английский и на русский язык, они имеют одинаковую силу. Да, то есть мы подчеркиваем, что тут могут быть разночтения всякие, но мы должны достичь того, чтобы эти переводы воспринимались адекватно, подобно. А вот с духовными это проблема, потому что там это не почувствуешь, там это не перескажешь, там ты не знаешь, как воспринимает другой человек, потому что от тебя его система духовная, она закрыта. Ты посылаешь куда-то сигнал, как он будет воспринят, обработан, и как отреагирует вот этот вот аппарат следующий, который называется приемником, человеком, неизвестно.
Ну, вот как раз Роман из Львова спрашивает, а как же вы, как каббалист, можете проконтролировать, что другой правильно вас воспринял? Вы как учитель четко видите, правильно ли вас воспринимает группа, ученики?
С учениками это проще. Поэтому я ни с кем не общаюсь особенно, кроме как с учениками. Потому что учеников я держу в себе, как наседка на яйцах. Я их держу в себе, я их наполняю, я их контролирую. Я, как вам сказать, все время держу их на коротком поводке, вызываю определенные реакции, определенные воздействия на меня. И далее слежу за реакцией, и в соответствии с этим я себя меняю, а не их меняю. Вот так получается. То есть учитель здесь больше должен подстраиваться под ученика, чем ученик под учителя.
Сызрани, вопрос, почему есть связь между ощущением, воображением и возможностью выразить ощущаемое в словах?
Еще раз.
Почему вообще есть связь между ощущением, воображением и возможностью выразить ощущаемое.
А как ты еще делаешь в языке? Если у животных это естественный язык, как у детей, плачет, смеется, там кричит, набор определенных реакций, то как ты можешь сделать это с понятиями духовными? Ведь проблема, что в духовных понятиях проблема в том, что я не знаю, как он это воспринимает, я не знаю, что находится в нем, я не могу проникнуть в него. У нас с ним должна быть какая-то особая коммуникация, общая. Мы должны быть зациклены вместе на какую-то систему. Это не просто. Мы не понимаем, что наша связь друг с другом, она может быть только через Творца. Вот в конечном итоге у меня нет уже больше терпения развивать эту мысль, а просто вот сказать, это конец. Связь между нами, если это не на уровне неживом растительным и животным, а на уровне духовном, то есть внутреннем, душе, душа с душой, она может быть связана только через Творца. И поэтому тут ничего нельзя сделать. Нам необходимо выйти на этот уровень, и тогда мы начнем понимать друг друга. То есть без Творца нам тут не обойтись. Творец является этой коммуникативной системой, коммуникационной системой, которая включит нас всю в себя, и мы через него начнем только правильно воспринимать друг друга. И наоборот, пытаясь устремиться друг к другу, мы начнем изучать и обращаться с ним.
Вот поскольку мы дотронулись до понятия «экран», это вот есть наша коммуникация, как я понимаю, то Георгий из Одессы спрашивает, из каких элементов состоит и как функционирует духовный орган чувств, называемый в Каббале «экран»?
Вот «экран» – это, кстати говоря, не основной орган чувств, это вспомогательный. Что значит? Если бы у нас были адекватные свойства с Творцом и между собой, тогда никаких экранов, тогда ничего нет. Только настраивай на одну частоту, и все. А здесь проблема в том, что выйти на уровень до этой частоты, на которой я могу связаться с Творцом и с товарищем, я могу только, если я поднимусь над собой. Вот уровень подъема над собой, он называется экраном. А подъем над собой возможен только в размере эгоизма, который во мне. То есть, если во мне существует, допустим, 10 килограммов эгоизма, я могу над ними подняться, то я могу транслировать себя на Творца и через Творца, через эту систему, которая называется Элоким, Творец, Авая, транслировать на любого участника в ней, в размере этого моего подъема. Этот подъем мой, он позволяет мне правильно связаться с другими, на этом же уровне постараться контактировать с ними. Коммуникация, она как в наших модемах, то есть должна быть с моей стороны подобно коммуникации со стороны другого человека. Но, в принципе, если когда мы входим в общую систему, то это налаживается с помощью высшей силы. Это свет, он уравнивает эти частоты.
Николай из Днепра спрашивает, в чем вы себя как каббалист подстраиваете под учеников и группу? Как вы взаимовключаетесь, отменяете себя?
А как мы подстраиваемся под детей, под новорожденных, когда они растут, становятся большими, большими, большими и так далее? Мы же все время подстраиваемся под них. Не они подстраиваются под нас. Говорят, маленький ребенок – это глава семьи. Потому что семья существует ради него. Так ведь? Так что для чего же группа существует? Для того, чтобы меня обслуживать или чтобы я обслуживал их? Я же их должен поднять до следующего уровня.
Вот как раз вы разбудили вообще людей. Тамара из Ростова спрашивает, когда вы держите учеников в себе, вы с ними держите связь через Творца или они внутри вашего духовного парцуфа, как ребенок в утробе матери?
Так, и это значит в Творце. А. Потому что та система, которая называется матка, в которой я ношу своих учеников, это и есть Творец во мне. И только в нем уже рождаются следующие, так сказать, души.
А язык какой у вас есть с учениками? Есть какой-то особый язык?
С учениками особого языка у меня нет, как только через то, что мы совместно изучаем труды каббалистов, и через то, как мы контактируем между собой на этих трудах, мы вызываем общий свет, и он учит каждого из нас. Никто не получает непосредственно от учителя или ученик от ученика и так далее. Никак и никогда. Это все происходит только через общую систему, даже если мы это не воспринимаем.
Леонид из Тамбова спрашивает, что именно вы контролируете и для чего в духовном пути?
Я контролирую только дозу той информации духовной, которую я могу передать ученикам для их
роста.
Правильного, оптимального восприятия информации и ощущения.
Он дальше спрашивает, вы определяете глубину и остроту или скорость изменения состояния?
Я определяю состояние и в соответствии с этим даю. Часто меняется. То есть материал может не меняться, он заранее заказывается, и даже не мной. Мне не важно, потому что это критически не имеет значения. Но имеет значение, что когда я начинаю объяснять, они читают материал, а когда я его начинаю объяснять, то уже в моем объяснении есть соответствующие изменения, соответствующая настройка на ту волну, на которой находятся ученики.
Вот, кстати, что такое интернет? Вот сразу моментально вопрос. Вот вы говорили о слове, которое может быть неправильно использовано для цели. Вопрос такой, можно земным разумом проверить и обнаружить, что слово неверно использовано для цели?
Нет, земным разумом, я не знаю. Земного разума уже нет у моих учеников тоже в чистом виде. Это все уже смешано. Земным разумом я даже не понимаю, что это такое. Потому что все слова, которыми мы пользуемся, они слова, ну, неточные. Они все подразумевают под собой какие-то особые действия, понятия. Так что это не земной разум в чистом виде. Начнешь читать, начнешь объяснять это кому-то, никто со стороны не поймет.
Насчет дозировки информации. Ведь есть ученики, которые по 20 лет занимаются, есть, которые там год и меньше. А как можно давать одну дозу? Вы же даете одну дозу, и как она может подойти всем?
Я даю каждый воспринимает в той мере, в которой он способен воспринять. А то, что звучит в эфире, это не имеет значения. Смотри, сколько перед нами людей. Каждый из них воспринимает именно в силу своей подключенности к общей системе.
То есть доза, она одна? То есть все зависит от ученика, сколько он возьмет?
Да. Если я выдаю ее в таком виде, чтобы она была чувственно, информационно годна для всех. А каждый уже воспринимает из этого в соответствии со своей подготовкой.
Но все равно вы себя контролируете, вы не хотите сказать больше, чем надо, так?
Явно нет. Явно я не имею права говорить больше, чем люди смогут правильно воспринять. Но это не говорит о духовном уровне восприятия.
Вот Александр из Сочи спрашивает, когда мы будем на духовном уровне, мы сможем понимать друг друга без слов, поскольку там было сказано, что слов нет духовно.
Ну, в общем, да, можно, конечно, работать на просто общем экране, без вербального общения, но это еще не сейчас. Это может быть даже не между двумя людьми, которые находятся рядом. Могут находиться в разных частях света, а может находиться в двух мирах. Это не имеет значения. Это все ограничения такие механические, мелкие нашего мира.
Еще один вопрос. Почему, как правило, когда ты ловишь какое-то ощущение, то его невозможно выразить словами даже для себя?
Бывает и такое. Это значит, что еще ты не воспринимаешь в разуме и в сердце воздействие в равной степени.
Идем дальше. Мы продолжаем тему «Язык ветвей, корней». Дальше сказано так. «Поэтому каббалисты нашли для себя готовый язык, с помощью которого могут передать друг другу свои постижения, устно и письменно, из поколения в поколение. Они используют имена ветвей, следствий, в нашем мире, чтобы обозначить ими высшие корни, причины, находящиеся в высшем мире. И этот выбранный для своей науки язык назвали язык ветвей».
Ну да, это, в общем, язык, но надо понимать, что это язык для общения, но не язык для постижения. То есть, ну, допустим, я буду слушать язык медиков. Я из него кое-что пойму, но лишь, может быть, какие-то внешние названия, обзывания какие-то там, но не внутренний смысл, потому что я не медик. Я не знаю, что имена не говорят о каких-то органах функционировании, параметрах медицинских и так далее, анализах. То есть они могут говорить на таком языке, что, в принципе, я буду понимать, может быть, слова, но мне будет не хватать знаний для того, чтобы их осознать, оценить. То же самое и в каббале. Я могу читать каббалистические книги на прекрасном языке, может быть, на русском, английском, иврите, но вместе с тем, если я прочту какие-то предложения, я могу в них ничего не понимать. Мы знаем это, как приходят к нам люди заниматься. Они прекрасно читают тексты, но они не понимают, а что же там вообще, о чем говорится. Так что есть разница знать слова и понимать их смысл. Язык ветвей, кроме того, он же говорит не просто о том, что мы знаем механический смысл слов. Допустим, экран, цимцум, обратный свет, прямой свет и так далее, хасадим, хухма. А язык ветвей, он говорит о том, что в нашем мире слово обозначает ветку от ее корня в духовном мире. То есть, когда я слышу слово, я слышу название ветви в нашем мире, и я представляю себе сразу же, мгновенно во мне это вызывается так, ее корень в высшем мире. То есть, свойства отдачи, сближения, отделения, соединения и так далее. То есть, все, что касается коммуникации частей единой системы. То, о чем говорит каббала.
Может быть такая ситуация, что каббалист каких-то ветвей не знает, что они соответствуют какому-то духовному?
Еще вполне возможно.
То есть это от уровня каббалиста зависит?
Конечно, да. И особенно не просто ветвей. В общем, система авая, она проявляется относительно быстро, а потом начинаются всевозможные нюансы. Выявления вторичные, третичные и так далее. Эти гармоники, они добавляют очень много ощущений. Причем довольно важных, потому что от них зависит качество восприятия духовных свойств, действий. Так что, может быть, какие-то окраски очень, как бы, в принципе, незначительные, но они дают потрясающий эффект дополнения к духовной информации.
Вообще, вот как это можно, вот, когда мы читаем Зор, допустим, там описываются какие-то животные, сады, плоды, деревьев, то есть почему именно таким образом нам было это все передать? Люди?
Ну, потому что это язык ветвей, они не могут по-другому тебе писать. Они не могут тебе писать по-другому, потому что именно это название частей твоей души.
И все-таки Бали Сулам взялся писать по-другому. Зарампин, Малхут, он
Он не взялся писать по-другому. Надо это понимать тоже. В описании духовных свойств есть 4 языка. И он использовал язык каббалистический, а не язык ветвей филологический, допустим, да? Вот. Но это тоже язык.
Вот Владимир из Чикаго спрашивает, можно сказать, что корень в высшем мире определяет судьбу ветви в нижнем мире?
Конечно.
Да?
Абсолютно адекватно, точно воспринимает.
То есть он даже дополняет, определяя границы свободы воли нижнего объекта.
Да. Вот мне радостно смотреть на азербайджанскую группу. Стол красивый. Да.
Да. Налик Бер сидит. Да.
Привет вам всем. Да.
Из Берлина вопрос. А можно ли сформулировать какие-то законы языка ветвей?
Законы языка ветвей, они сформулированы четко, абсолютно. То есть для того, чтобы, во-первых, нам использовать язык ветвей, нам надо быть одновременно в двух мирах. В духовном и в физическом. Для того, чтобы понимать язык ветвей, нам надо четко быть в подъеме информации снизу вверх и в нисхождении информации сверху вниз. То есть четко понимать вот эту вот всю систему, которая работает на связи. Нам надо ощущать, как высший мир одевается в наш мир и как наш мир воспринимает этот высший мир, как мы раскрываем внутри нашего мира высший мир и как он работает с нашим миром, как он его заводит, что ли, возбуждает, это говорится. Да.
Вот Надя Буймова спрашивает, медитация тоже внутреннее созерцание. Чем оно отличается от каббалистического?
Медитация, я не знаю, что это такое. Вы меня извините. В каббале медитации нет. Иногда медитацией называют молитву. То есть пуру просьбу, подъем желания с низшей ступени в высшую, которая возбуждает высшую ступень, помочь низшей ступени. Это называется молитвой. А другой медитации нет. А какая медитация еще? Я не знаю. Я вам говорю откровенно. Я слышал очень много о медитациях. Ко мне приходили, пытались меня учить. Знаешь, но очень быстро это все кончалось тем, что я прощался с человеком. Потому что я изучаю только классическую каббалу и преподаю только то, что в ней. То, что выдумано человеком, потому что так хочется ему, так кажется ему, что это существует. Для меня это не доказательство. Так что я не понимаю, как можно медитировать. То есть развивать свое воображение. Вплоть до того, что он начинает на тебя действовать, ты включаешься в какой-то такой луп, как ты сам себя возбуждаешь и переносишь себя в какие-то другие якобы пространства мнимые. Каббала этого не переносит. Нет, я бы сказал, не терпит, потому что она наука.
Вот язык ветвей, еще раз хочу вернуться. Допустим, если взять даже Тору, как вот каббалисты вот себе представляют, он сидел и начал исследовать свой эгоизм, и он увидел змею, и он понял, что змея – это
нет,
ветвь.
Никакой, вот. Никакой он змеи не увидел. Где он увидел змею?
Ну.
Где? Вокруг, вокруг него,
да,
или внутри
траве?
Себя?
Ну да, и понял, что вот это ветвь, а вот корень – это духовный эгоизм, и вот эта змея, он назвал, значит, эгоизм змеем. Так? Так было?
Может быть, он никогда змеи в жизни не видел. Ну, не видел, но может быть такое.
А как он может, если он не видит ветвь в нашем мире, как он может назвать корень именем этой ветви?
Значит, он должен знать всю зоологию, биологию, ботанику.
Жучков всех.
Да.
В принципе, не думаю, что они знали это все.
Да, конечно, нет.
То есть как рождается слово?
Раскрывается, раскрывается человеку. Да, раскрывается человеку такое состояние, которое называется змей.
Хотя он даже никогда мог не видеть этого змея.
Конечно.
То есть это оттуда и выходит, да?
Да.
Жалит, яд, вот эти всякие ощущения, и тогда рождают вот это вот слово «змей».
То есть мы, когда раскроем Творца на определенном уровне, мы раскроем в себе какого-то змея.
Творец со змеем, я не знаю, насколько связан, как ты там решаешь. Но, в принципе, ну, у Творца нет образа, потому что это просто свойство. Свойство, оно само по себе образа не имеет. Оно может облачаться в материю и задавать этой материи определенные действия, выражать себя через материю. А само по себе нет. Ну, как ты можешь сказать? Скажи мне, красота. Ну, в чем? Значит, ты должен представить себе человека или животного, или растение, или там что-то. Да? И представить себе его так, чтобы ты показал, что в нем существует вот это свойство, называемое красота. А так вот абстрактно, а как ты скажешь абстрактно о красоте? Ты всегда ее будешь облачать в какой-то объект. Поэтому и духовные свойства, они не имеют никаких материальных носителей, но ты для того, чтобы выразить их и как-то передать, ты должен обязательно выразить их через какие-то материальные носители.
То есть, когда мы говорим вот эгоизм и змей, в этом есть связка. Ну, во всяком случае, может быть, для нас такая связка. Красота – это
общее. Мы сейчас все равно не поймем, почему змея. А что такое, что за змеем? Что, кстати говоря, особенного в змее? Ну, сколько видов змей существует, всякие такие разные, кстати говоря. Ну,
я потому и спрашиваю, что особенного в змее, вот так, чтобы
вот,
назвать
вот
его?
Вот они нашли, никаких в нашем мире ты не найдешь этому доказательств. Вот. Это когда-то я взял и я учился у Илеля, ученика Рабаша, но он тоже был уже пожилой человек. Ему было в то время, наверное, лет 65. Мне было 32-33 года. И как-то он себя не очень хорошо чувствовал. Он говорит, что-то я должен немножко прогуляться. И я его взял в зоопарк. Ну, здесь у нас есть большой зоопарк. Огромный такой. Там машина внутри ездит. Ты на машине ездишь. Там подъезжаешь к озеру. Там бегемоты там, и так далее. И я его привел к вольеру со слонами. Он говорит, о, теперь я вижу, что это такое. Это гора, сзади змея и спереди змея. Я помню его понимание, что это значит. То есть у него хвост сзади и хвост спереди. Вот это его, я помню, поразился вообще человек, который всю жизнь изучает кабалу, как ему это показалось. Вот. Да, так что никакого отношения. Они видели, они понимали, что в нашем мире это духовное свойство, называемое змей, духовным, оно дает в нашем мире вот такое свойство. А так они никакой ботаники, биологии, зоологии не изучали. А пишут об этом очень многое, как будто они знают досконально природу этих зверей.
То есть все эти деревья, все эти огромное количество животных, которые описаны в Торе, это все духовные какие-то.
Откуда они могли это знать? Ну, вот что они изучали, да? Проходили школы, университеты, окончали. Ну, ничего.
В Торе описаны практически все виды животных, все
описано
виды кошерных животных.
Абсолютно все. Но и даже тех, которые в нашем мире нет.
Да.
Потому что или их нет уже, или их еще нет еще. И они проявятся в дальнейшем. Ты понимаешь, но это все из раскрытия духовного мира. Потому что каждый духовный корень, он должен дать свое отражение в нашем мире.
Вопрос Игоря из Новосибирска. А что такое разум с позиции каббалы? Это единственное, что отличает людей от животных, или есть что-то еще?
разум – это чисто вспомогательная такая настройка в нас, которая нам помогает разделить одно чувство от других, от другого. Есть там сказано так?
Нет.
И ничего больше. То есть его самого по себе не существует. Вот поскольку есть одно желание с наполнением, второе желание с наполнением, чтобы сделать компер,
связь,
сравнение.
Связь, сравнение между ними, для этого существует разум.
Но он обслуживает наши желания.
Он таким образом только и обслуживает. Он существует на смычке между желанием с наполнением, желанием с наполнением. И между ними сочетание их, сравнивая их, делает систему сравнения, это и есть разум. Иначе нет.
Это в плоскости нашего мира. Да?
Не только в нашем мире, и в духовном то же самое. То есть разум помогает нам адаптироваться одно относительно другого и так далее. Это сетка разума.
То есть разум первичен. Наоборот, желание первичное.
Желание первичное. Разум... Я создал эгоизм. Да,
и чем больше желания у человека, тем он более умней, получается так, чтобы обслуживать.
Чем больше желания у человека, тем разум его более развит, потому что он должен начинать, он подталкивает человека к восстановлению этой сети связи. Коля Гадольмах, откуда же Коля Гадольмах, второй, трой Гадольмах? То есть чем у человека больше желания, тем больше у него различных желаний, причем тем у него разум больше. То есть важно не одно большое желание, а множество различных и противоположных желаний со всевозможными наполнениями и их сравнениями между собой. Вот тогда этот человек серьезный.
А можно развивать это в себе? Человек может развить?
Конечно, конечно. Желание. А как когда-то были люди энциклопедисты, ну, в то время, допустим, да? То есть занимались абсолютно всеми науками и искусствами. В наше время это невозможно, потому что иначе ты не продвинешься. Но, в принципе, бы мы не ставили целью достижения каких-то эгоистических вершин, то мы и сегодня бы так занимались. И мы были бы совершенно другими. Наука Каббала, она против однобокого развития, наоборот. Потому что все в нас, все четыре стадии в нас должны быть связаны вместе гармонично.
Тарина из Симферополя спрашивает, почему духовность не оставляет в границах материального эгоистического восприятия никаких доказательств? На что человеку знание опереться без доказательств?
А вы не опираетесь ни на что. Никаким образом наш низший мир не может быть доказательством для высшего мира. Никак. Вы можете сидеть перед своей собакой или кошкой и убеждать ее в чем угодно, там, в какой-то философии, ничего из этого не выйдет. Все равно стащит кусок мяса или там.
Или будет вилять хвостом и смотреть будет, в глаза.
Да, потому что она ни в чем не виновата. Это вы виноваты в том, что вы не понимаете природу животного. Так что и поэтому мы не можем играться с этими вещами. То есть обязательно мы должны осознать, что проход в высший мир, он все-таки находится в обретении свойства отдачи.
То есть я понимаю, что в принципе так заманивают людей, пытаясь доказательства какие-то приводить.
Нет, доказательств никаких нет. Никаких доказательств нет и быть не может. Вот в чем дело. Вы не думаете, что где-то есть доказательства существования высшего мира, души, жизни после смерти. Это все вас могут уговаривать как угодно. Вам могут плести очень много это. Я помню, когда вышла эта книга Моуди «Жизнь после смерти».
Да, это большой шум наделало.
Да, большой шум.
Конечно. Народ в восторге был.
Конечно.
Конечно, там
туннель. Люди обрели какую-то уверенность. Было очень приятно слышать об этом, что есть все-таки еще жизнь после смерти.
Вы развенчиваете это дело.
Сам был... Нет, я просто знаю, что когда умирали знакомые мне люди, и мне приходилось поневоле приходить к ним прощаться, то рядом с ними сидели несколько человек, которые вместе с ними говорили о жизни после смерти, читали особую молитву, и поручали им передать в том мире какие-то поручения, эти люди умирали совершенно воодушевленные. То есть они знали, что вот сейчас, ну, вот как он улетает в другое место, там, допустим, и там у него тоже есть поручения, какие-то, какое-то продолжение его деятельности и так далее. А это было очень интересно смотреть. Я, конечно, молчал. У меня были такие случаи, когда, ну, эти люди не относились к каббале никоим образом. Вот. Но они так очень хорошо. Они читали особую такую молитву, которую надо прочесть перед смертью, что я предаю твою, свою душу в твои руки, Творец, и так далее. Вот. И спокойно так он знал, что он все просто переходит из одной плоскости, из одной комнаты в другую.
А что лучше для человека, чтобы он знал, что есть жизнь после смерти, или лучше, чтобы не знал?
В таком состоянии лучше, чтобы знал.
Если он не занимается каббалой?
Да. Нет, но нет, в таком, когда он находится уже...
А, при смерти.
Да, при смерти. Но в таком состоянии, как я вижу своих вот товарищей здесь на экранах перед нами, конечно, надо знать, что мы должны заработать это сейчас и здесь. Вот Питер машет рукой, они согласны.
А вот у меня приятель, ну, неделя клинической смерти у него была, и вот так вот стояли над ним, через неделю вытащили. Первые слова его, знаете, какие были? Он говорит: как, снова сюда?
Да-да. Знаете? Да, я знаю, у меня было то же самое. У меня... Ну ладно, что об этом мы будем говорить?
Да.
Это не относится,
в общем,
к познаванию.
Нет жизни после смерти. Короче, все это...
Как, здесь жизни нет, так и там жизни нет. Так, надо подняться на тот уровень, обрести его в этой жизни, и тогда вы не будете чувствовать никакого перехода. Дальше.
Юлия из Москвы спрашивает, что является единицей информации, как квантом, для передачи каббалистами чувственной информации? Это буква,
единица
сфера?
Единица информации называется единица Ришимо. 0, 1, 2, 3, 4. Да. Это запись, информационная запись, которая говорит о том, на каком уровне, над каким уровнем эгоизма мы работаем.
Еще такая информация. Всегда спрашивают ученики, смотря на ветви в нашем мире, не человек, который еще не каббалист, да, без экрана, он может каким-то образом сопоставить это с духовным корнем?
А с каким? Как он знает, какой духовный корень?
Ну, это может являться ветвью каким-то признаком, знаком?
Нет, ничем. Откуда?
Это частый вопрос, да.
То есть ничего понять невозможно в этом мире,
Ну, а чем она тебе может подсказать, ее духовный корень, эта ветвь? Ну, скажи, вот стакан. Ну, что он может сказать? Это сосуд, который предназначен для наполнения жидкостью или сыпучим каким-то веществом, и не более того. В духовном мире сосуд – это мое желание наполниться чем-то, которое ничем, что не относится к нему самому, ради какого-то следующего действия, которое не находится тоже в нем самом. Он от этого ничего не приобретает, только для того, чтобы при этом достичь какого-то действия на пользу следующего высшего, стоящего над ним. То есть это совсем это намерение, это действие, это стакан должен быть живым.
То есть получается все это профанация, что если человек, с ним случаются какие-то происшествия в этом мире, и он говорит, это произошло из-за этого, начинает
вот это
человек говорит.
Ну, во-первых, есть многие как обучают так.
Ну, он может выдумывать все что угодно. Нет, ну это товарищи, что мы, маленькие дети. На таком уровне я уже говорить не хочу с вами. Как это? Человек начинает придумывать, почему это произошло, из-за того или из-за другого?
Или мне было предзнаменование такое.
Во сне часто бывают вещи, которые совпадают.
Это очень много.
Ну, во сне это может быть. Потому что бывает такое. Но, опять-таки, это не имеется в виду духовный мир, это имеется в виду наш земной мир, когда ты отрываешься немножко от действительности нашей, тогда ты можешь ощутить следующий уровень этой же действительности, этой же, не духовной. Следующий. Когда тебе вдруг станет как-то понятно, что должно завтра произойти. Да, у меня точно было такое. Я должен был идти на экзамен еще в университете, да, и точно знал, что я должен вытащить там какой-то 23-й билет. Во сне абсолютно четко это увидел.
То есть это не обязательно судьбоносные какие-то...
И вытащили 23-й билет?
Да, и вытащил 23-й билет, причем все точно, где сидел этот преподаватель, даже видел эту комнату, абсолютно все. Это не проблема, это не высший мир, это не высший свет. Это просто чуть-чуть выход за рамки нашего вот этого информационного слоя.
А можно развить такую способность?
Зачем это надо? Не надо этого ничего. Это тебе только... Это, ты представляешь, насколько это тебя, как сказать, поработит? Ты будешь думать только о том, как бы знать следующее свое состояние. Ну, понимаю, иначе что?
Еще о чем ты думаешь? Лотерейный билет, да?
Да. Точно, да. Миллион долларов, там, где этот билет лотерейный и так далее. Ну... И дальше что ты этим сделаешь? Ни в коем случае. Ну, и тебе станет известно, что будет с тобой, когда ты умрешь, и вообще все твои действия ради... Ты сможешь жить таким образом?
Да.
Нет-нет, это сделано специально ведь все. Надо понимать эту необходимость управления высшего, которое так скрывает это все от нас.
Ну, иногда же это не скрывается, то есть это просто так...
Это выходит, а есть что? Люди, которые, как Вольф Мессинг, там еще другие, которые умели выходить за рамки, и то это у них были определенные все-таки нарушения по сравнению с нормальным уровнем. Это нарушение, это не обычный уровень человека. Есть такие люди. Я знаю, сколько приходило ко мне и пытались мне доказать, что это и есть духовное.
То есть вы утверждаете, что это к духовному не относится?
Конечно, нет. Ни в коем случае. Это психология наша. Это находится на уровне нашего мира. Это информация, которая записана в более высшем слое, но не духовной. Она же не ради отдачи, не ради любви, не на отдачу находится, не в свойстве бины, веры выше знания. Это просто знание того, что будет происходить завтра. Немножко приподнялся над нашим уровнем, и он это видит. Ну и что в этом есть? Конечно, мы живем не в таком однослойном мире, как нам кажется.
Но вот почему есть люди, которым дают это? Это прокол системы или что это?
Как это мы знать не можем. Но то, что это существует, это существует. И то, что когда надо, кому-то надо, это открывается, я не знаю для чего. Меня это не интересует. Ты пойми, Михаил, меня это не интересует. Я сам не хотел бы.
Допустим, за себя вы не хотите знать, ну а за других, за все человечество?
Тоже не хочу знать. Не хочу. Это забирает у меня свободу воли. Вот я именно в таких границах должен действовать. Что я не знаю не то, что будет через минуту, и не то, что будет через 10 лет. И не важно мне это, потому что я в каждый момент своего существования должен быть связан с Творцом. И только относительно Него я должен каждую свою минуту работать с Ним. И без прошлого и без будущего, только в настоящем. Но только в настоящем. Это очень важный такой... Закон.
А что, в Кабале не учатся из истории, из прошлых ошибок? Как-то можно же как-то брать опыт прошлых ошибок?
Когда ты учишься на прошлых ошибках, чтобы не поступать так в будущем, но когда ты видишь будущее, это совсем другое.
Вот Марина спрашивает. Материальным миром правят деньги. Деньги, как выражение энергообъема обмена между людьми. Более энергоемкие имеют больше, эксплуатируют других. Какой духовный корень такого явления? Почему навязывается мнение, что духовный человек должен быть бедным? Я не вижу среди бедных людей духовности больше зависти, низкий уровень культуры, образования и так далее.
Это абсолютно верно. Ни в коем случае это все неверно. Просто в книгах написано, что духовный человек, он бедный, потому что он ощущает себя таким, что ему все время не хватает. Не хватает постижения Творца, не хватает высшего мира. Он все время стремится к этому. Но не потому, что у него денег не хватает.
Это говорится молитва бедного, да?
Бедность – это вся не оттуда. Это происходит из религий, из всяких, что нищие, бедные, они все время думают о духовном, якобы о Творце. Это все абсолютно неверно. Это все, конечно, богатство свыше нормального, оно тоже порабощает человека. Богатые люди не могут заниматься кабалой. Слишком они заняты обслуживанием своего богатства.
Ну тогда, если можно уже, скажите, поскольку у нас все начинающие, деньги, корень денег в чем?
Денег, корень денег – это экран. Это так и есть, кесов, от слова кесуф ли хасот. Это экран,
покрытие.
То есть покрытие. Деньги – это сила, которая покрывает наш эгоизм и которая дает нам возможность поступать выше нашего эгоистического желания. То есть с помощью, правильно действуя с помощью денег, я могу сделать очень много полезных действий в нашем мире. Но кто это делает?
Покупается деньгами. Да,
да. Человек обычно падает под деньги.
Эдуард из Вильнюса предполагает, каббалисты видят духовное будущее и потенциал души ученика, но не знают земной скорости, с которой он его реализует. Это так?
Нет, это неизвестно каббалисту, с какой скоростью он сможет реализовать свой духовный потенциал. Это зависит только от него, это нигде не написано.
Нет, он говорит, что как раз именно скорости он не знает, а потенциал он, да, видит.
Свой потенциал?
Потенциал ученика, что каббалисты видят потенциал ученика.
А, ученик.
Да.
Да, 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 это да. Учитель видит потенциал ученика, величину его души. Но как она реализуется, это он не знает. В этом свобода воли ученика.
Скажите, а в духовном мире есть корни, и ветви которых еще не проявились или не проявятся в нашем мире?
А если они не проявились и не проявятся, откуда я знаю?
Ну, если человек ощущает духовные. Ну, то есть какие-то духовные явления, которые и не должны проявиться в нашем мире, но они существуют. Или все должно проявиться
все,
хотя бы...
Все,
да?
Все. Потому что система была полная, абсолютная, и она разбилась. И мы только лишь наоборот, тем, что мы собираем ее по частям, мы еще и углубляем в 620 раз. И поэтому она становится более выпуклой, более детализированной. Но она практически вся и существовала, и существует в своем первоначальном виде. Зачем в разбитом виде, и сейчас мы его восстанавливаем.
То есть из-за того, что это одна система, то все, что находится в духовном мире, имеет место проявиться и в нашем мире, должно существовать.
В нашем животном мире?
Да.
В общем, должно быть. Сказано, что каждый духовный корень должен дотронуться до своей ветви в нашем мире.
То есть появление через изменение динозавров, период обледенения там, и так далее, появление людей, исчезновение и так далее, видов, экологические катастрофы.
Это все должны были пройти, конечно. Это все выходит из духовных корней.
Вот у меня вопрос всегда мучает. Я вот слушаю часто передачи ваши с Семеном о «Тайны вечной книги». И там 10 заповедей, и вы объясняли, что такое каждая заповедь. И вот я пытаюсь понять, как каббалисты передают эту информацию. Вот написано 10 заповедей, вы как-то прокомментировали, что, допустим, не воруй. Да? Не воруй, это значит, имеется в виду, когда ты находишься в группе людей, и ты не отдаешь, не заботишься о их духовном продвижении, то есть не вкладываешь, не инициируешь сам продвижение их, это называется не воруй. Ну и так далее. Там. И потом и уважать мать и отца, это как комментируется, как есть какая-то духовная система, сил. Почему нельзя было так вот просто все рядышком, в скобочках объяснить, прокомментировать?
А кто бы понял?
Пару тысяч лет.
Кто бы понял?
Ну, что здесь понимать? Как? Ну, то, что я сейчас объяснил, что это тяжело понять, ну, тем более там люди ж были тоже.
Какая духовная система? О чем ты говоришь? Ты обращаешься к простым людям? Кому ты обращаешься?
Кураж не обращается к простым людям.
Ты должен записать эту информацию. Как ты ее запишешь?
Но все-таки вот это то есть
я его понимаю. Да. Конечно, записать, допустим, вот этот Египет, изгнание,
да,
фараон.
Сноски надо прочее. Написать. Ребята, этот Мицраим, да, это концентрация Мицра. Зра, да, Египет, это как-то, не думайте, что это на самом деле там как-то...
Фараон, это эго.
Это происходило в духовном, это все в духовном, просто, то есть какие-то сноски там могли же написать? Чего 1000 лет было путать людей? Я не понимаю. Или есть, наверное, в этом какая-то фишка?
Есть тоже? В этом фишка такая, что она дает человеку свободу. В мере своего развития он может трактовать плавно все это, всю духовную работу или в рамках нашего мира, или в рамках духовного мира, в соответствии со своим ростом. Понимаешь? Я тоже задавал себе эти вопросы и тоже, в принципе, пытался в моих первых книжках все это переписать, хотя бы в таком очень маленьком, незначительном, популярном виде. Но нет такого языка для описания духовных действий, которое могло бы, вот, ну, типа, языка нашего мира, который мог бы описать все то, что говорится в Торе, ну, вот так вот просто. Не представляю.
Даже каббалистическим языком нельзя было это все описать.
Каббалистическим они написали. Возьми записи Арии. Тот же Талмуд Эсрасферот.
То есть Талмуд Эсрасферот это идентично, там написана такая же информация духовная, как и в Торе, или там что-то другое описано? Ну, какие-то другие духовные состояния?
Нет.
Или то же самое все?
То же
другой язык?
В книге Зор, наверное, было намного больше, просто от нее там 90% утеряно.
То есть во всех книгах описывается одна и та же духовная реальность, система, просто другими языками.
Да, 4 языка в Каббале.
У нас очень много вопросов на самые разные темы, собрали их в такой блиц. Наталья Некрасова, причинно-следственные связи поступков разве не объясняют следствие событий в жизни человека?
Нет, я могу делать очень хорошие поступки, получать за них всякие страдания. Да. Никоим образом это не связано друг с другом. Да.
Зоя из Харькова. Как научиться смотреть внутрь себя?
Внутрь себя надо смотреть так. Смотри на товарищей и чувствуй свою реакцию на них. Это называется смотреть в себя.
Вардан из Москвы. Сказано, что плох тот родитель, который не наказывает своих детей. Как вы наказываете своих учеников? Как это выражается?
Я не наказываю их, они наказывают меня. Наказывать... Человек в таком состоянии наказывает уже сам себя. Я пытаюсь дать все, что могу, а они, соответственно, берут то, что могут.
Наталья из Москвы. А какие духовные процессы происходят во время утреннего урока?
Во время утреннего урока между нами протекает огромное поле информации, и тот, кто настроен правильно на нее, он может действительно, буквально как птица на восходящем потоке воздуха, подниматься, парить.
Даниэль спрашивает, а как ученик может знать, что он продвигается правильно, есть ли какая-то индикация?
Только относительно оценки учителя и товарищей, насколько он понимает больше их необходимость.
Владимир спрашивает, что такое хорошо и плохо в духовных отношениях? Или там нет подобных понятий?
Когда работаешь ради других, это хорошо. Когда вынужден работаешь ради себя, это плохо.
Валерий, каббала может повредить творчество?
Каббала сама творчество. Если она захватывает человека, то, естественно, его земные всевозможные занятия могут от этого страдать.
Любовь пишет, что я живу в Джасказгане, маленький, небольшой город, занимаюсь 3 года, смотрю ваши ежедневные уроки, вечерний зор. Стоит ли мне прекратить, потому что группы нет?
Ни в коем случае не прекращать. Человек должен максимально быть связан с нами. Если можно, то через группу свою. Если нет, то и без группы. Но связь с нами постепенно-постепенно вы увидите. Это просто накапливающийся процесс. аккумулирующийся такой в человеке, в конечном итоге он начинает чувствовать, понимать то, что происходит в нем, то, что происходит в глубинах мира, и это все работает.
Последний вопрос Татьяны из Великого Новгорода. Если смотреть ваш урок в записи, получу ли я частичку света от вас?
Да, вы получите и не только частичку света, в записи или вне записи, то есть в живом виде. Смотрите уроки, будьте вместе с нами. Удачи, всего вам наилучшего, здоровья и духовного подъема. До свидания.